Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на 9 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Так, к нам присоединяется Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, вас приветствую.
Здравствуйте.
А я бы хотел у вас узнать. Мы по-прежнему все-таки с Украиной являемся братскими народами. Ну, вот смотрите, заявление второго украинского президента Кучмы, автора книги «Украина, не Россия», причем уже, по-моему, и вторая выходит, или вышла даже уже. Ну вот в начале нулевых, еще во время своего второго, кажется, президентского срока, вот в начале нулевых он выпустил книгу эту самую «Украина, не Россия». Соответственно, он же говорил, что как никто другой считал, что мы с Украиной, Украина с Россией очень близки, являемся братскими народами, что Украина стремилась к равноправным и дружеским отношениям с Россией, равноправным, двойное подчеркивание, разумеется, но Москва делит всех на врагов и вассалов. И вот еще цитата: когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство. С таким братом не нужно и врага, и простить это невероятно тяжело. У Украины больше нет брата. Россия – это Каин. Вот. Александр Юрьевич, вам слово. Вопроса не будет.
Ну, смотрите, вопрос не такой тривиальный, как кажется. И самое главное, его не надо рассматривать в одной какой-то линейной, в одной плоскости. Сама формулировка «Украина, не Россия», здесь речь идет не об украинском народе, речь идет о государстве, учрежденном в 1991 году, Республика Украина.
А вы, если не секрет, читали эту книгу? Вы читали эту книгу, если не секрет?
Когда она вышла, ну не то чтобы целиком, но все нужные места я прочитал, да.
Я выдержки тоже смотрел.
Злобы никакой нет.
Я тоже выдержки
никакой
смотрел.
Никакой злобы в ней нет, да. Значит, эта книжка, вот, если правильно ее восприять, она имеет отношение к сегодняшнему конфликту даже и отвечает на некоторые вопросы, которые мы сами себе задаем в отношении нашего противника, оперативного противника. Значит, Украина не Россия, речь идет о государстве и президент государства Украина тогда утверждал, что это государство является самостоятельным, а Россия другим самостоятельным государством. Вот о чем, собственно, шла речь. Высказывания об украинском народе – это совсем другие высказывания. Это вопрос многомерный. Во-первых, надо ответить на вопрос, что такое украинский народ. С конца 90-х годов, тоже при Кучме, кстати, да, стало принято украинцами называть всех людей, у кого есть паспорт государства Украины. Но ведь это не совпадало с самоидентификацией жителей бывшей Украины. Особенно это касалось Юго-Востока. Да, у них были украинские паспорта, но они испокон века считали себя русскими, но кто-то считал себя греками, кто-то сербами, кто-то татарами. Вот именно тогда, в 90-х годах, во второй половине, была совершена роковая ошибка на концептуальном уровне. Руководство Украины решило построить национальное государство. То есть это была ошибка в самоописании. То есть попытались надеть сову на глобус. Украина в том виде никогда не была национальным государством. Это многонациональное государство. Можно говорить, двухобщинное государство, как угодно. Но это осколок империи. И самоописание должно быть тоже имперским, то есть многонародное, правда, не многорелигиозное, как у нас. Там больших религиозных общин, кроме православия, не было. Ну, униаты не в счет. Хотя ничего себе не в счет. Это была роковая ошибка, и вот на протяжении 20 лет вот этот ненормальный, неестественный конструкт надевался на голову целому государству и большому народу. Что неизбежно вело, создавало предпосылки, скажем так, гражданской войны. Может быть, сама по себе она и произошла бы, если бы американцы спичку не поднесли. И как вот, формула «Украина не Россия» не равна формуле «Украинский народ не российский, не русский народ». Это неравные формулы. Так что братскости – это, скажем так, лишние высказывания автора книги. Это же не Кучма писал, мы же знаем. Он просто подписал это. Вот, это, конечно,
но идея-то была его, идея и мысль была его все-таки.
Идея была его.
То, что он литературным негром заказал, это уж другой разговор.
Да. Ну, вы знаете, там еще вопрос, кто является большим автором «Малой звезды», «Малой земли» и «Возрождения», Брежнев или тот журналист, который их писал? Я думаю, журналист в большей степени. Так, значит, смотрите, к тому же времени, где-то к началу 21 века, вот эта вот попытка создать национальное государство. А в чем отличается еще национальное государство от империи или от части империи? В национальном государстве есть один государственный язык, а все остальное — языки нас меньшинств. Даже если носители так называемого государственного языка находятся в меньшинстве, как было на Украине, потому что большинство говорили на русском языке, для большинства родной и разговорный язык был русский, а объявлен был украинский. Еще в конце 90-х годов я с этим столкнулся лично, когда инспектировал русские инициативы в Крыму в 2005 году. Это такая большая была поездка по всем городам. Я по опыту штаба защиты русской школы Латвии заходил в школы. И мне говорили, все школы на русском языке, естественно, преподавали. Я спрашивал, а если будут проблемы, заставят на украинском? Я говорю, да ладно, это не серьезно, кто тут заставит вообще? Я говорю, товарищ, а вы в курсе, что закон тут давно уже принят? О преподавании на украинском языке, по-моему, в 98 году еще. Ну, все будет просто. Поменяется власть, это я в 2005 году говорил в Крыму, поменяется власть, поменяется идеология власти, и вас просто заставят. И да ну нереально. Вот и к 2014 году оказалось, что, собственно, вполне реально. То есть принимались законы, создавалось эфемерное государство, эфемерное, национальное, украинское. Вот. И это неизбежно вело к расколу. Вторая часть, вторая роковая ошибка, это, кстати, тут и мы тоже поучаствовали, точнее, наши специалисты поучаствовали. Это вся предвыборная история за 20 лет до 2014 года. Мы же помним эти рисунки голосования. Желтая, синяя Украина, границы. Причем границы были исторические. Можно было взять карты Российской империи, Новороссийская губерния, там, Малороссийская губерния. И прямо по этим границам проходили голосования. То есть все время одни брали, пытались взять под себя Запад, другие — Юго-Восток. С одной стороны, это сохраняло баланс. Вот это не позволяло атаковать русский язык, русскую культуру на Украине. А с другой стороны, каждые выборы делали раскол все больше и больше. Что тоже проявилось в 2013-2014 году касаемо партии регионов и Януковича. То есть эта книжка Кучмы в этом смысле, она стала своего рода инструкцией, точнее так, дорожной карте гражданской войны. Потому что вот, ну, строите, смотрите, возьмем Советский Союз, да, в самых его первых двух десятилетиях. Вот пока в 20-х годах большевики строили эфемерное, интернационалистское, революционное государство, у которого нет истории, которое началось в 17-м году, вот, ну, в учебниках по истории, в школах начинали историю 17-го года, до этого ничего не было. Ничего не получалось. К концу 20-х годов главная социологическая служба тогдашнего Советского Союза, то есть НКВД, в справках доводила до руководства страны, что никакого патриотизма в народе нет, уважения к власти нет, готовности защищать свою страну, главное, нет. А Сталин уже понимал, что война не за горами, он уже говорил, у нас есть 10 лет. И тогда государство сделало что? Оно поменялось. 30-е годы, 31-й год, знаменитый пленум КПСС, восстановление истфаков в Москве и Ленинграде, преподавание тысячелетней истории в школе, патриотические фильмы Петр I, Толстого и так далее. То есть, из эфемерного государства стало реальным государством людей. В мозгах все улеглось более или менее. Вот Украина этого не сделала. Кстати, до многих сейчас начинает доходить. В итоге мы пришли к тому, что, как в «Терминаторе 2», помните, там, противник Шварценеггера из текущего материала, он его уничтожает, а потом этот ртуть начинает собираться сама к себе. Вот здесь то же самое. Русская потянулась к русскому.
Завис у нас Александр Казаков. Позвоните, пожалуйста, переподключимся. Наверное, уже продолжим разговор в следующей части. У нас до перерыва остались там считанные секунды. Немножечко. Ну да ничего, в принципе, вопрос, который мы продолжим обсуждать, несмотря на то, что Владимир Путин по-прежнему говорит, что мы братские народы, те люди, которые запускают беспилотники по жилым домам и обстреливают жилые города, сельские поселения, вот когда условный оператор беспилотника направляет в квартиру, где сидят у телевизора люди, даже там нет воздушной тревоги в этот момент. Он прекрасно понимает, что он делает, этот человек, этот оператор, он направляет. И там погибают люди в этом доме, в Белгороде даже. Да? Вот недавний случай, когда беспилотник в квартиру залетел, мужчина погиб. Женщина, его жена в больнице оказалась, я уж не знаю, в каком состоянии. Вот разве с этими людьми мы сможем стать братьями? Хороший вопрос, не правда ли? В следующей части.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Пара минут, и Александр Казаков продолжит с нами разговор. Видимо, случилась какая-то техническая накладка. Совсем скоро. Совсем скоро мы продолжим с ним разговор. Вот, кстати, я забыл сказать, что в аптеках Суджи, в телеграм свой открыл и вспомнил, в аптеках Суджи стоят специальные коробки для помощи военным. Люди пополняют их лекарствами. Вот такое там отношение, вот такое там сплочение. А по поводу все-таки того, как там люди существуют, не боятся ли, ну вот спросите у любого прохожего, они, в принципе, не верят в то, что, возможно, повторение белгородской истории. Не верит, потому что сам по себе Курск, он удален от границы с Украиной, то есть сильно дальше, чем Белгород находится. Соответственно, ну вот как-то так, люди просто не переживают на этот счет. Есть, конечно, страхи у отдельно взятых людей. Если в чат с мамочками в какой-нибудь зайдете, мне просто пересказывали, то там, конечно, паники много. А так, в целом, люди, когда меня узнавали, подходили, разговаривали, я спрашивал, они, в принципе, говорили, что да нет, нам кажется, что такого не будет. И праздник же был, воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы. Я ходил в центр города, на Красную площадь, там тоже Красная площадь в Курске, как и в Москве. Там, соответственно, у них главный храм, к сожалению, не помню, как он называется. И с самого раннего утра, я был там в 8 утра, и потом вечером, когда вернулся из Суджи в районе 9 часов, 21 часа, очередь все стояла в этот храм, в праздник. Несмотря на то, что, да, и беспилотники могут прилететь, все что угодно может случиться, но люди пошли в храм. Просто имейте в виду, вот такая вот там атмосфера. Продолжаем разговор с Александром Казаковым, политологом, бывшим советником главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич.
Да.
Вопрос, собственно, а после всего того, что сейчас происходит, вот эти люди обстреливают мирные города, там огромное количество, вот Кучма делает такие заявления. И несмотря на то, что Путин по-прежнему все-таки призывает к сплоченности, он говорит, что мы братские народы, но та сторона нас не слышит. Они натурально бьют по мирным городам, по сельским поселениям. Я это лично видел, вы прекрасно лучше моего знаете это все. Запускают беспилотники в многоквартирные дома, абсолютно мирные. Военной техники там нет. Собственно, военных там нет, особенно если в Белгороде. Так вообще нет военных в городе, и техники тоже нет. В Курске военные встречаются время от времени, безусловно. Но так по два, по три ходят, знаете, техники военной тоже нет. Смысл запускать беспилотник по рынку, сбрасывать целенаправленно там что-то взрывающееся на людей, которые там торгуют. И эти люди нам, братья, мы с ними сможем какие-то вступить снова в братские отношения, простите за слово «вступить».
Да, только давайте разберемся с понятием «эти люди». Значит, смотрите, а до этого 8 лет утюжили Донбасс.
Да то же самое. Я, в принципе, это продолжение истории, конечно.
Да, да. Только она сейчас как бы расширилась на территорию России до 2014 года.
Просто тогда, смотрите, значит, то били военные, Александр Юрьевич, это важно. У военного есть задача, это что, приказ. Бьют, нет, а сейчас бьют, в том числе, ну, какие-то люди совершенно случайные запускают беспилотники. Они не всегда военные.
Они не случайные.
Операторы. Операторы самые разные.
Иван, они называются диверсанты. Ну. Они действуют по заказу или по приказу своих кураторов, которые относятся к спецслужбам. Это диверсанты. Это не простой там 40-летний мужик, который занимается сельским хозяйством где-нибудь в приграничье Харьковском, который берет беспилотник и запускает его в Белгород.
Ну слушайте, хорошо, Александр Юрьевич, смотрите, я момент один обозначу. Вот есть условный Андрей Хлывнюк, многие знают группу Boombox, она была популярна в России в свое время. Он сейчас оператор беспилотника. Это до этого мирный человек, музыкант. Сейчас он оператор беспилотника, он изначально не военный, а гражданский. Я вот о чем говорю, да. Понимаете?
Слушайте, но почти вся армия киевского режима нынешняя, потому что кадровую армию фактически мы перемололи в 22-23. Вся она вчера гражданская. А наши ребята мобилизованные тоже вчера гражданские. Но вы делаете эмоциональный акцент, а я пытаюсь рационально.
Прошу вас.
Значит, что такое они? Значит, во-первых, заканчивая предыдущий, не знаю, где я выпал, на всю территорию бывшей Украины надевали, создавая эфемерное государство, надевали сову западноукраинского проекта, вот того, что мы называем политическое украинство. Причем надевали и на Донбасс, и на Одессу, и на Харьков, и везде. Азов, между прочим, происхождением из Харькова, террористическая организация, запрещенная в России. Так вот, смотрите, если мы говорим о тех, кто сейчас воюет с нами с оружием в руках против нас, давайте возьмем условную цифру 1 000 000 человек. Да? Если брать тех, кто на передке, и обеспечение, там, ближайший тыл и так далее, ну, порядка 1 000 000 человек. Это какой процент от населения Украины на февраль 2022 года? 5%. Большинство из тех, кто сейчас находится на линии фронта, вот именно сегодня, не два года назад, а сегодня, уже два года назад там были нацбаты и так называемые добровольцы, там всякие изуверы и садисты и все. Сейчас это в основном уже призванные с гражданки армии, поставленные в условиях, или ты воюешь, или ты умрешь. Причем ты или так умрешь от нашей армии. Или ты умрешь, если пойдешь назад, попытаешься сбежать. Еще твоя семья погибнет. Мы же знаем это все. Но куча материалов в сети по поводу шантажа, привязывания, там, заградотрядов и прочего. И тем не менее 5% от всей страны. Ну там население стало меньше. Я имею, там 10 миллионов выехало. И сколько миллионов выехало, кстати, к нам? Так вот, 5% не представляют народ. Это небольшая часть народа, я имею в виду народ государства, не русский и украинский, а вот жители государства, и русских, и украинцев, и евреев, и греков, и сербов, и татар, и всех. Они представляют определенную политическую силу, которая фактически захватила эту территорию в 2014 году. Нам просто нужно решить вопрос с этой политической силой, ее убрать, как опухоль. Вот и все. Мы не слышим голос жителей Украины, мы их не слышим. То, что прорывается в сеть, очень там, единицы не боятся показать свое лицо. Но когда, скажем, лица нет, опять же, они должны доверять тем, с кем они разговаривают, что они лицо забрили. Но когда мы слышим, там нет не то, что ненависти, там есть где-то ожидания России, где-то... Вот самый распространенный текст. Мы понимаем, что Россия как бы заберет нас к себе, ну, пусть просто даст нам спокойно жить и работать. Но так и произойдет. Мы дадим просто всем спокойно жить. И никого не будут заставлять в ненужное время ходить в вышиванки, становиться униатом и петь бандеровские частушки. Поймите, нельзя экстраполировать вот эту вот вооруженную, ну, во многом бандитскую часть. Нельзя Банковую ассоциировать с народом бывшей Украины, с населением бывшей Украины. Это не так. Это же был обман. Это же недотыкомка Киевский шел на выборы с повесткой мира, как и Порошенко, кстати. И один и другой обманули. И давайте все-таки не будем забывать. Надо многомерно картинку воспринимать. Давайте не будем забывать, что там оказывается ежедневное внешнее давление. Внешнее финансирование. Если оно отключится, то завтра закончится экономика Украины. Она полностью как больной на искусственную вентиляцию легких.
Ну, то хорошо.
Наша задача убрать вот эти 5%. Либо взять в плен, либо заставить сдать оружие и зайтись по домам, либо какую-то часть из них, да, уничтожить. или судить и сажать на пожизненное. Что сейчас происходит в Донецке регулярно?
Попробуйте нам картинку передать. Вот заканчивается СВО, а дальше что? Мы спокойно сможем на выходные в Киев мотаться? И спокойно сидеть там в ресторанах, не боясь, что тебя отравят?
Не сразу. Должно пройти время. Хотя я вам скажу так, что вот в первые месяцы моих друзей, кто приезжал в Херсонскую, Запорожскую, и предупреждали с московскими, с российскими номерами, машину на улице не оставляй, потому что осталось большое количество человеческих закладок. Но опять, это диверсионная война. Постепенно, во-первых, смотрите, ну, должен быть какой-то период санации территории. Но это нормально после любой войны. То есть работают военная контрразведка, работает ФСБ, все наши специальные службы. Мы находим опорных людей там, и идет просто системная работа. Потом, смотрите, что очень важно, когда мы ведем схоластические споры, вот какая нам нужна Украина? Вся, не вся, Левобережная, Северное Причерноморье. Кстати, Левобережная и Северное Причерноморье – это то, что объявил наш Верховный в интервью Такеру Карлсону, сказал, что нам минимально нам нужно Левобережное и Северное Причерноморье, то есть Николаев, Одесса. А остальное мы оставим. Так вот, в чем тут проблема?
50 секунд только коротко, Александр Юрьевич.
Если мы оставляем какую-то там квази-независимую Украину, то там будут находиться центры террористической деятельности на территории России. Поэтому с точки зрения безопасности наших граждан вопрос нужно решать кардинально. Украины, бывшей, не должно остаться на карте. Мы можем разделить ответственность с западниками, с венграми, поляками, там, с кем угодно, но Украина остаться не должно, потому что западные центры не будут заниматься терроризмом на территории России.
Спасибо. Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко, был с нами. Благодарим за участие.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Надана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 9 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаемся в эфир. И Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста Столыпина. Антон Юрьевич, вас приветствую. Давайте порассуждаем, насколько это возможно, конечно, о последствиях Орской трагедии. Вот у вас есть какие-то цифры в голове предварительные, во сколько нам все это дело обойдется? Я имею в виду, конечно, восстановление жилья, компенсации людям и так далее и тому подобное.
Там уже звучали цифры про 21 миллиард рублей, но, наверное, это все-таки требует какого-то более такого взвешенного, серьезного просчета, потому что окончательный ущерб, естественно, еще не установлен, не установлены масштабы, это все нужно пообъектно рассматривать.
Ну, пообъектно, не пообъектно, давайте с вами пофантазируем хотя бы на заданную тему. У нас найдутся средства, чтобы восстановить целый город, причем там не только город, а может, как это все разливается, и в какие временные сроки это все упирается.
Ну, конечно, не первый паводок в России, не первое наводнение за последние годы, к сожалению, и была история достаточно трагическое в городе Тулон в Иркутской области. Было наводнение на Дальнем Востоке. Поэтому в целом модель, по идее, помощи должна быть уже отработана. Единственное, что когда это большие масштабы, естественно, начинаются споры о том, а кто это за это должен платить и в каком объеме. Конечно, прежде всего всегда хочется, чтобы в целом, да, такие трагедии, ну, такие, так скажем, инциденты предотвращались. Потому что трагедия, когда она связана обычно с массовой гибелью, здесь все-таки больше речь сейчас идет об утрате имущества. Это личная трагедия, но все-таки не связанная, да, с гибелью людей. И это, слава богу. Проблемы с муниципальной инфраструктурой, они есть не только в России. Мы как будто соревнуемся, да, с американцами, хотя уже новая эпоха, новый век, а мы все продолжаем в чем-то соревноваться, но только уже не в том, то у них мост рухнет, то у нас, то у них дамбу прорвет, то у нас там тоже чистые эти истории, да, именно с прорывом дамб в связи с наводнениями и паводками. В связи с чем это происходит, мнения разные, но на самом деле, что там, что у нас, многие связывают это с неэффективной эксплуатацией сооружений, с тем, что когда-то построенные, да, инфраструктурные объекты, они теряют надлежащее отношение. Многие это связывают на самом деле с тем, что все-таки государство не такой эффективный собственник. Вот в США, теперь не дружественных, но тем не менее у них те же самые проблемы. Есть целые научные труды, я ознакомился, которые говорят о принципах и возможностях передачи такой инфраструктуры в частное пользование, да, на условиях концессии, на условиях то, что называется build operate transfer. Может быть, стоит подумать об этом и у нас. Второе – это страхование. Страхование в США 56% вот этих рисков, связанных с природными катаклизмами. А природные катаклизмы происходят не только сами по себе, да, но все-таки это последствия потепления климата, мы это видим отчетливее. И такие огромные паводки, которые сейчас случились, между прочим, не только на юге, вот этих срединных областей России, но и в Казахстане, да, они тоже могут свидетельствовать о том, что погода в целом меняется. И вот этот глобальный, да, риск, его, наверное, нужно лучше переоценивать и лучше от него защищаться. Это второе. Третье, Орск, это как раз история про малые и средние города. Мы недавно в Институте Столыпина с помощью социологов профессиональных делали как раз исследование про то, почему люди уезжают из малых, ну, прежде всего, малых городов, но и в средних тоже во многих такие же проблемы. В Орске было 274 тысячи населения в 1999 году. Там сейчас 189 тысяч населения, да. Люди уезжают. В том числе это связано с недостатками городской инфраструктуры. Здесь дамба на самом деле была построена не так давно, да, в 2010 году. И я не берусь ничего говорить, потому что правильно в таком случае поступать – это ждать выводов специальных комиссий и органов, которые компетентны.
Ну, компетентные люди на Первом канале сказали, что это бобры виноваты.
Мыши. Грызуны.
Грызуны, бобры, да.
Но мы, тем не менее, видели, да, в открытых источниках, что было дело по этой дамбе, рассматривалось о том, что она была неправильно построена, сконструирована. Были вопросы у органов прокуратуры, предписания об устранении нарушений по надлежащему использованию этой инфраструктуры. Насколько это все обосновано, правда, вот в этом и предстоит разобраться на самом деле. Но проблема есть. Износ коммунальной инфраструктуры в городах, в муниципалитетах России до 60%. И даже мы видим, что новое, которое возводится, потом не существует какого-то механизма, который позволял бы ее адекватно эксплуатировать. В этой части еще нужно отметить, да, все-таки в управлении городом, особенно малым, средним, в участии, так скажем, в обсуждении тех проблем, которые существуют, должны участвовать местные сообщества. Сейчас местные сообщества там вышли на митинг, недовольные размером компенсации, 50-100 тысяч, наверное, если там дома полностью затопило, это, естественно, очень небольшие деньги. Но лучше, чтобы местные сообщества привлекались к управлению, обращали внимание на проблемы до их возникновения. До их возникновения. Вот. Это одна сторона медали. Ну, а вторая сторона медали действительно совершенно невероятная паводок. в Казахстане показывают с другой стороны границы, там 15 километров границы от Орска, то же самое. Точно такие же затопления, наверное, никто не ожидал. Причем как бы реакция со всех сторон примерно одинаковая. Есть СМИ, да, зарубежные, так скажем, которые вечно говорят о том, что у вас тут не хватает механизмов управления, там народного управления, не буду их называть, но они и про Казахстан, и про Россию говорят одно и то же. Власти говорят, что мы, значит, не ожидали. Ну, а критики говорят, что надо учиться эффективнее расходовать бюджетные средства, в том числе повышать конкурсную основу их распределения при выборе подрядчиков. Даже цифровой рубль вот называется как средство найти повышение прозрачности бюджетных расходов, потому что в этой системе объективно есть вопросы и нарушения. Ежегодно их фиксирует Счетная палата, государственный орган. Но что можно сказать в целом? Были не готовы на это. Вот так вот.
Называется цифра 21 миллиард рублей общий ущерб от паводка в Оренбургской области. Я так понимаю, что это не финальная цифра. Это много или мало? И давайте прикинем еще к тому, что у нас куча дополнительных трат. Это специальная военная операция. Это и расселение приграничных поселков, и помощь тем людям, которые пострадали от обстрелов. То есть есть куда направлять деньги. И вот еще такая трагедия в 21 миллиард рублей. Насколько все серьезно в этом смысле? Не прогнется ли экономика? Выдержит.
Смотрите, бюджет Оренбургской области, расходная часть 151 миллиард рублей, 21, это, соответственно, будет где-то, наверное, 15% от этой цифры. Для бюджета Оренбургской области, конечно, это большая цифра. Но обычно такие катаклизмы, да, устранение их последствий финансируется за счет резервных фондов, в том числе резервного фонда правительства. В масштабах России это, ну, не такие критические деньги, да, потому что все-таки у нас сейчас статьи бюджетные исчисляются триллионами, и здесь, безусловно, нужно будет помочь людям, потому что пострадали они именно от разрушения инфраструктуры, которая находилась в ведении города. Да, для этого и существует. По сути, это тот же самый страховой механизм, эти резервные фонды. Но только было бы, конечно, лучше, если бы это страхование было на регулярной основе. Потому что сейчас, наверное, уже нужно страховаться от рисков чрезвычайных ситуаций. У нас сейчас всего 7% этих рисков, насколько я читал, застрахованы. Повышать этот уровень – это логичная идея.
У нас до перерыва минута, потом продолжим, конечно. Короткий вопрос у меня к вам. Смотрите, а стоит ли, так, в общем, тем не менее, стоит ли восстанавливать город на прежнем месте, как вы считаете? Ну, с учетом того, что он в низине находится.
Город очень исторический, там очень много...
Он раньше был Оренбургом, в чем прикол. Потом Оренбург перенесли сам по себе, и он стал Орском.
Много памятников культуры. На самом деле что-то там очень неплохо отреставрировано. Красивейшая железнодорожная станция. Конечно, с точки зрения историчности такой город должен оставаться. Но с точки зрения его расположения надо понимать, что он стоял на торговых путях. Да? А сейчас он оказался в зоне больших подтоплений. И мнение такое прозвучало, что надо... переносить.
Но... Антон Юрьевич, оставайтесь с нами, продолжим после перерыва. Что? Антон Середенко, исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина.
Происходящее вокруг.
Продолжаем эфир. С нами по-прежнему Антон Середенко, исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, вот вы упомянули, что есть такая практика передачи в частные руки, допустим, вот ту же дамбу. Там можно было передать в Орске в частные руки, допустим, да? А почему у нас это до сих пор не является практикой? Скажите, пожалуйста, в чем загвоздка?
Прежде всего, здесь есть такая практика, да, что у нас немножко муниципалитеты, наверное, муниципалитеты прежде всего, так скажем, цепляются за эту собственность. Да, хотя на самом деле сейчас формально по закону запрещено создание новых ГУПов и МУПов, но как-то это иногда получается за счет реорганизации, там присоединения, То есть не настоящие их ликвидации без передачи в частную собственность. Это такой тренд, традиция, да, управленческая традиция. Даже дамба – это же все-таки какой-то бюджет, да, а контроль за бюджетом – это всегда предмет особого интереса. Поэтому пока, да, в такой концепции это все, ну, где-то работает, но не очень работает. Второе, конечно, те бюджетные деньги, которые там выделяются, да, частникам, условно говоря, могут, наверное, при заключении контрактов не додавать даже то, что сейчас предусмотрено. Здесь нужна политическая воля, да, то есть что мы, условно говоря, готовы на то, чтобы перевести все это, попробовать в режиме эксперимента. Не обязательно все везде сразу. В режиме экспериментов, естественно, как это будет работать. Посмотрите, уже успешный случай. Ну, потому что, допустим, на эту дамбу наверняка в бюджете тоже деньги на ее обслуживание были. Может быть, частная компания, понимая свою ответственность, да, которая застрахует эту ответственность изначально, была бы больше заинтересована. Вот. Но это надо попробовать. Попробовать, посмотреть, как работает. Тем более, да, с такими объектами масштабными, да, как дамбы там или мосты.
Теперь к несколько другой теме. Газопровод в городе Суджа на границе с Украиной. От транзита могут ведь украинская сторона отказаться, европейская сторона хочет отказаться от этого самого транзита. Скажите, пожалуйста, вот и вероятно ли, что это произойдет? Просто я не про военную вас часть спрашиваю, есть опасность, что после этого город могут активно начать обстреливать. Он очень близко к украинской границе расположен. И, соответственно, вопрос следующий, насколько вероятно, что Украина или Евросоюз откажутся все-таки, грубо говоря, от этого газопровода?
На самом деле сейчас транзит, который остался, он не такой большой. Это 41 миллион кубометров в день. По году это где-то 14-15 миллиардов кубометров до начала военной операции, до начала санкций. Россия в Европу вот последний год поставляла 155 миллиардов кубометров газа. Существенная часть шла через Украину, да, тоже достаточно существенная часть пошла через Северный поток, еще направление через Белоруссию и Польшу, да, Ямал, Европа и Южный поток. Вот эти четыре ветки, они обеспечивали такой большой объем. По украинской территории то, что осталось, это очень малый объем, всего 10% от того былого. Поэтому с точки зрения, так скажем, объемов для Европы, он, ну, не так значительный. С другой стороны, это определенный мостик все-таки сохранения отношений и отношений по сырьевой линии. Дело в том, что, в принципе, Европа как-то, ну, с точки зрения бытовых потребителей, сейчас в целом адаптировалась. Мы видим, что там и цены на газ упали на фоне заполненности хранилищ. 300 они стали евро, или 300 евро, по-моему, да, за 1000 кубометров. И получается, что тоже мы не можем, да, здесь игнорировать реальность. Я об этом еще 2 года назад говорил. Понятное дело, что в условиях, когда ограничен такой важный ресурс, там будут искать альтернативу, искать поставщиков, и в том числе переводить все это, пытаться на альтернативные источники. Другое дело, что это очень дорого, да, и объемов часто не хватает, особенно промышленным потребителям. Поэтому я думаю, что в будущем в Европе не могут не быть заинтересованы в возвращении на рынок российского газа. Он бы сильно помог, и в том числе сделать тот самый зеленый переход. Потому что мы слышали, да, там в Германии такая ситуация, что многие промышленные предприятия вынуждены работать либо на нулевой рентабельности, либо, да, закрываться. Именно это связано с отсутствием дешевого газа. Вот. Дальше мы знаем, что выдача разрешений на отправку новых да, там лицензии на экспорт сжиженного газа из Америки, которую вроде бы хотела заместить Россию на европейском рынке, и сейчас это все более четко вырисовывается, да, анализируя прошедшие события. Там тоже оказалось недостаточно этих объемов, чтобы европейский рынок закрыть. Поэтому в Европе происходит снижение потребления, в том числе естественным путем. Промышленные предприятия закрываются, значит, потребление становится меньше. Но я думаю, Европу это тоже не устраивает. Поэтому вот этот вот ниточка, кусочек, да, это все-таки такой мостик возможных будущих отношений в этой сфере. И зависит все исключительно от политики. Потому что экономически наш газ, он выгоден. Значит, будем смотреть на политиков и насколько здравая сторона экономическая там в Европе сможет перевесить все остальное. Но то, что на наш рынок, да, было такое осознанное воздействие со стороны неких акторов, где видится США, другие какие-то силы, я не знаю, оно сейчас все видно и четче, то, что передел энергетического рынка Европы происходил, происходит и случился фактически, это видно.
Про ключевую ставку еще хочу с вами поговорить. Я помню ваше интервью, где вы говорили, это было в октябре месяце, кажется, когда до 15% ключевую ставку повышали, и вы тогда сказали, что хороших решений для экономики уже не осталось. Много воды утекло с тех пор. Скажите, пожалуйста, вы как-то изменили свое мнение сейчас к этому моменту?
Я, честно говоря, не помню, чтобы я говорил, что хороших решений для экономики совсем у меня не осталось.
Даже вот сейчас загуглю и найду это, где это было.
Может быть, да, условно говоря, мы в непростых условиях находимся, и ставка – это, конечно, фактор, который на предпринимательство, да, на предприятие, он, конечно, действует, потому что многие хотели бы свои проекты финансировать за счет кредитования, да, а ставки высокие. Есть программы субсидирования льготные. Часть проблем именно сектора производственного, да, сектора предложения они покрывают, но не все. Вот. С другой стороны, да, ставки, которые являются заградительными для личного потребления, для роста потребительского кредитования, ну, в принципе, сейчас, да, коль мы сами потребительские товары здесь мало производим, особенно технологичные в России, да, а это потребление давит на импорт, валютные курсы, и через это оно давит и на инфляцию. В принципе, вот на рынке потребительском, может быть, эти высокие ставки – это не так плохо, но должны быть специальные каналы рефинансирования для промышленности в адекватном объеме. Глава ЦБ у нас говорит, что должно финансироваться все из инвестиций, должны финансироваться из прибыли компаний. Вот. Но это так не работает, к сожалению, если только компания не расширяет свои мощности, да, потому что до бесконечности их невозможно расширять. А если речь идет об инвестициях в какой-то другой сектор или компетенцию, да, которая не свойственна этой компании, у которой есть прибыль, то это делается через сложную систему инвестиционных фондов, которые уже сами инвестируют в сектора. У нас этой инфраструктуры мало, ее недостаточно по сравнению с той же Европой, США и даже Китаем. У нас не развит фондовый рынок, вот, поэтому кредитование пока остается таким основным источником наращивания инвестиций, если они не связаны со своим расширением. Здесь нужны дополнительные решения, и в послании президента это звучало, вопрос «как?».
Ну, кстати говоря, справедливости ради, надо сказать, что поджелтили немножко заголовок, на который я обращал внимание. Действительно, вы не совсем так говорили. Новые известия проклятые так писали. Вот. Ну, ладно, спасибо. Не совсем так коротко. У нас 30 секунд остается. Пожалуйста, в ближайшей перспективе возможно, что ставку опустят, ну, там даже не на один пункт, а посерьезнее? Или все-таки нет? 20 секунд, коротко.
хотелось бы. Но Центробанк сказал, что во второй половине года. Ну, значит, этой тактике там и будут следовать, я так думаю, пока что.
Хорошо, спасибо. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Мы так точно. Иван Панкин был здесь. Точно остался доволен. Встретимся завтра.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.